Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Заметьте, что Иисус говорит, что будет дуть ветер, и пойдет дождь, и реки разольются. Неважно, разумный или безрассудный вы человек, у всех нас будут трудности, у всех нас будут времена ненастья, стихийные бедствия, проблемы и горести. То, что я являюсь Божьим чадом, не защищает меня от этих неприятностей. Апостол Петр написал верующим: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Наряду со множеством превосходных и бесценных обетований есть еще и такие, которые нам, возможно, неприятны, но которые тоже обязательно будут иметь место в нашей жизни. В Библии есть некоторые обещания, которые мне лично, моей плоти, совершенно не нравятся. Есть обетование о том, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Мне лично очень не нравится это обетование, но, тем не менее, оно остается истинным. Поэтому всегда важно обращать внимание на то, на каком основании мы строим. Благоразумный человек копал глубоко и поставил свое основание на камне. Апостол Павел написал: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Построена ли ваша жизнь на нем? Глубоко ли вы копали? Являются ли вашим основанием слова и заповеди Иисуса Христа? Является ли он действительно Господом, Господином вашей жизни? «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, — продолжил Иисус, — уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Те, кто слушают его слова и исполняют их, поступают благоразумно. Когда налетит ветер, когда будет наводнение, их дом устоит, потому что они выстроили его на камне. А те, кто слушает и не исполняет слова Христа, поступают глупо и безрассудно. Читая Нагорную проповедь, мы все можем согласиться с тем, что эти слова истинны. Но если мы не живем в согласии с тем, что сказал Христос, тогда мы похожи на того безрассудного человека, который строит свой дом на песке. Просто слушать недостаточно. Многие люди верят в истину, но этого недостаточно. Необходимо действовать в соответствии с этой истиной. Очень многие люди говорят, что верят, что Иисус Христос – Сын Божий. Они даже могут говорить: «Слава Господу!» или «О, слава тебе, Господь!» Но если присмотреться к их жизни повнимательней, можно заметить, что своими делами они говорят совсем иное. Если я читаю заповеди блаженства и говорю: «Да, это было бы хорошо быть таким человеком, было бы хорошо иметь такое отношение, быть миротворцем, быть милосердным, алкать и жаждать праведности, быть кротким и даже нищим духом». Внешне я соглашаюсь с истинностью учения Христа, но если потом всем своим существом я выказываю высокомерие и гордость, я только обвиняю себя, потому что тем самым я показываю, что я знаю, как я должен жить, но при этом не живу так. Будьте осторожны. Не довольствуйтесь только тем, что вы верите в истину, или что вы знаете истину, потому что надвигается буря, приближается наводнение, пойдут дожди, разольются реки, ветры налягут на ваш дом. И если он был построен только на вашем согласии с истиной, но не на послушании ей, тогда ваш дом непременно упадет. Мы должны повиноваться истине, а не просто слушать слова Христа и продолжать жить по-своему. «Будьте исполнители слова», — увещевает нас апостол Иаков, «а не слышатели только, обманывающие самих себя». «И когда Иисус окончил слова сии», — продолжает Матфей, «народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Учение Христа поразило людей. Помните, некоторые из Его высказываний были просто ошеломляющи. К примеру, «говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Могу себе представить, как были удивлены люди. Кто был способен исполнять заповеди лучше, чем книжники и фарисеи? Ведь они считались самыми праведными людьми на земле. Они всю свою жизнь посвятили упражнению в праведности, и во всем, что бы они ни делали, они старались точно следовать закону. Поэтому слова Иисуса о том, что если кто-то хочет войти в Царство Небесное, его праведность должна превзойти праведность фарисеев и книжников, эти слова, конечно же, были подобны разорвавшейся бомбе. Но что, по-моему, больше всего поразило людей, так это та власть, с которой говорил Иисус. Слишком сильно это отличалось от того, как говорили книжники и фарисеи. Когда книжники учили народ, они, как правило, просто цитировали свои предания или слова других раввинов. К примеру, они говорили: «Вот многоуважаемый раввин такой-то по поводу этого отрывка говорит, что он, значит, то-то и то-то». Они всегда кого-нибудь цитировали и никогда не говорили с властью. Поэтому люди были поражены тому, что Иисус говорил с абсолютной властью. Он никогда не цитировал никого из других учителей. Более того, он говорил: «Я говорю вам». Он объявлял, что истолкование закона книжниками и фарисеями было неправильным. Люди никогда не слышали, чтобы кто-нибудь учил так. Никто не учил так, потому что никто не хотел нести ответственность за свои слова. Они были очень похожи на тех, кто сегодня работает в государственном аппарате. Вы когда-нибудь пытались получить в государственной системе власти какое-нибудь разрешение? Вы попадали в замкнутый круг, в котором никто не желает ни за что отвечать. Вас гоняют из кабинета в кабинет. Вам говорят: сначала надо зайти в тот отдел, потом надо пойти получить разрешение в том-то кабинете. И никто не хочет брать на себя ответственность. В итоге вас просто гоняют по кругу. Но Иисус говорил с абсолютной властью. Он говорил: «Истинно, истинно говорю вам». Он ведь и пришел со всей властью. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И когда кто-то начинает учить с властью, люди верят этому человеку. Кстати, именно поэтому нам нужно быть очень осторожными, ведь лжепророки учат с большой властью и увлекают за собой множество людей, вводя их в заблуждение. Я не знаю человека, который говорил бы с большей уверенностью, чем Герберт Армстронг. Люди говорят, что власть просто сочится из слов лидера Всемирной Церкви Бога. Конечно же, мы должны выносить свое суждение на основании того, какой плод приносит то или иное учение, какой плод приносят жизни людей. Мы должны выносить свое суждение на основании того, какой плод приносят жизни этих людей и их учение. Когда же сошел Он, то есть Иисус, с горы, за Ним последовало множество народа, пишет Матфей. Иисус только что завершил свою Нагорную проповедь. Он возвестил о приходе Божьего Царства и рассказал о том, какими качествами должны обладать те, кто хочет войти в Него. Теперь Иисус начинает являть некоторые из знамений Царствия Божия. Он показывает людям, каким будет это Царство. В 35 главе книги Исаии сказано, что в Царстве Божьем откроются глаза слепых, глухие смогут слышать, хромой будет скакать от радости, а немые своим языком будут петь хвалу Господу. Люди будут исцелены и восстановлены в своем положении перед Господом. Смотря на окружающий нас мир, практически невозможно представить себе, каким было изначальное намерение Бога при его сотворении. Когда вы смотрите на человека, вы не можете увидеть истинной картины того, что планировал Бог, когда сказал «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Сейчас мы с вами видим падшего человека, и именно поэтому у многих людей возникают сомнения относительно Господа и Его плана. «Как может любящий Бог, — говорят они, — допускать все эти ужасы, которые происходят в мире?» Такие вопросы задаются очень часто, но на самом деле мир, каким мы видим его сейчас, — это мир, который сознательно восстал против Бога и Его Слова. Это тот мир, который много веков назад сказал: «Я не хочу, чтобы Бог был моим господином. Я не хочу, чтобы Бог управлял мной». То, что мы видим сейчас, это лишь результат принятого человеком решения. Это результат того, что человек подумал, что он лучше Бога знает, как управлять миром и самим собой. Итак, здесь Иисус начинает показывать нам некоторые особенности своего грядущего царства. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. Когда он взошел на гору и проповедовал там, Писание говорит нам, что к нему подошли его ученики. Нагорная проповедь предназначалась не для толпы людей, а для самых близких, для его учеников». В наше время, в современном мире, вряд ли вы увидите много примеров применения Нагорной проповеди. Однако она уже сейчас должна быть применима для тех, кто принадлежит Богу, для тех, кто является гражданами Божьего Царства. Иными словами, Нагорная проповедь уже сейчас применима для нас с вами, потому что мы уже являемся частью Его Царства. Мы уже склонились перед Царем. Мы уже признали Бога своим господином. Теперь, когда Иисус сходит с горы, множество народа снова окружает Его и следует за Ним. «И вот подошел прокаженный, — пишет Матфей, — и, кланяясь Ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». В то время проказа считалась самой страшной болезнью, от которой не было исцеления. В наше время изобретены препараты, которые останавливают течение проказы, но ее до сих пор не научились полностью излечивать. И вот здесь мы видим человека, который оставлен и ненавидим всем обществом, но он приходит ко Христу. В то время прокаженный должен был постоянно выкрикивать: «Нечист! Нечист!» Он должен был этим криком предупреждать окружающих людей о своем состоянии, о том, что к нему нельзя приближаться. И вот этот прокаженный подходит ко Христу и просит его: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, пишет Матфей, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. Некоторых людей смущает то, что в данном случае Иисус, как они считают, приступил закон, потому что законом запрещалось прикасаться к прокаженному. Если вам случалось прикоснуться к прокаженному, то вы считались нечистым, и вам было запрещено входить в храм до тех пор, пока вы не совершали обряда омовения и очищения. Но в данном случае я не понимаю смущения этих людей. Дело в том, что когда Иисус прикоснулся к прокаженному, он в тот же момент перестал быть прокаженным. Заметьте, что сказал при этом Иисус: «Хочу, очистись». В наше время есть люди, которые считают, что неправильно молиться и говорить Богу: «Да будет воля Твоя». Они считают, что так нельзя молиться, что это показывает недостаток веры. Но я лично не вижу ничего неправильного в такой молитве. Более того, я полагаю, что мы совершаем ошибку, когда пытаемся самостоятельно делать выводы о том, в чем состоит Божья воля. Предполагать, что Бог всегда желает всех исцелить, это, мягко говоря, не по-библейски. Взять, к примеру, апостола Павла. Помните, у него было некое жало во плоти, о котором он писал. Апостол Павел пишет, что он 3 раза в молитве просил Бога исцелить его, но Бог ответил ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Я не считаю это недостатком веры, когда человек приходит к Богу со своими нуждами и говорит ему: «Господь, да будет воля Твоя в моей жизни». Скорей, это истинная мудрость с полной уверенностью и посвящением себя Богу. Мне трудно понять тех, кто пренебрегает таким доверием. Меня не пугает Божья воля. Меня пугает все то, что не является Его волей для моей жизни. Апостол Павел сказал, что он уверен и надеется, что ни в чем не будет посрамлен, но что при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в его теле, жизнью ли то или смертью. «Ибо для меня, — написал Павел, — жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Единственной и главной заботой Павла было то, чтобы был прославлен Христос. Я верю, что в большинстве случаев Господь отвечает на наши просьбы согласием и дает нам то, что мы просим. Так же, как Иисус здесь исцелил прокаженного: «Хочу, очистись», — сказал Он. Но я должен быть готов принять и отрицательный ответ. Я должен полностью доверять Богу и Его решениям. Бывает так, что я прошу Бога о чем-нибудь, и Он не дает это мне. Он говорит: «Послушай, Чак, есть определенные вещи, которые я хочу открыть тебе, но для того, чтобы ты чрезмерно не превознесся в той славе, которую я изолью на тебя, необходимо, чтобы ты сначала почувствовал всю слабость своей плоти, чтобы ты постоянно помнил о твоей человеческой природе и о том, что ты нуждаешься во мне». Так вот, я помещу тебя в такие обстоятельства, над которыми ты просто не властен, и ты будешь вынужден довериться мне. Что я могу сказать на это? Только слава Господу! Да будет воля Твоя, Господь! Иисус сказал прокаженному, читаем мы здесь: «Хочу, очистись», и тот тотчас же был исцелен, он был очищен от проказы. «И говорит ему Иисус», — пишет дальше Матфей, — «смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Интересно, что закон Моисеев предусматривал возможность исцеления неизлечимых болезней. В законе говорилось: «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить». Так что Бог еще в законе заложил основание для своего прихода и для тех исцелений, которые по всем естественным законам были просто невозможны. В день совершенного Богом очищения исцеленный человек должен был принести священнику 2 голубей. Одного из голубей убивали, и его кровь собирали в сосуд с водой, а второго голубя обмакивали в эту кровь и отпускали на свободу. Итак, Господь сказал исцеленному: «Иди и исполни закон. Пусть священники, согласно закону, осмотрят тебя, закроют тебя в отдельном доме на 7 дней, потом придут и снова обследуют, и объявят тебя чистым. Тогда пойди и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство всем священникам». Когда же вошел Иисус в Капернаум? Капернаум позже будет назван его городом, потому что там Иисус провел очень много времени. Этот город был своего рода штаб-квартирой его служения. Когда же вошел Иисус в Капернаум, читаем мы дальше, Капернаум позже будет назван его городом, во знаменование того, что там Иисус провел очень много времени. Этот город был своего рода штаб-квартирой его служения. Так вот, когда вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник. Интересно, что первыми людьми, которым помог Иисус, стали те, которые были отвержены иудейским обществом. Сначала это был прокаженный, который по причине своей болезни был вообще отлучен от всякой общественной жизни. А потом сотник, римский воин, язычник, которого иудеи ненавидели из-за того, что считали его захватчиком, оккупантом. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, — пишет Матфей, — к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает». Сотник объяснил Иисусу свое понимание власти. Он сказал: «У меня есть люди, которые подчиняются мне, но в то же самое время и я нахожусь под чьей-то властью. Никто не может управлять другими людьми, если при этом сам он не будет управляем свыше. Если человек не понимает этого, его правление становится несчастьем для всего народа, потому что тогда он правит как диктатор и тиран». «Услышав сие, — продолжает Матфей, — Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры“. Иными словами, я не нашел такой веры ни в одном из израильтян. Этот язычник, выходец из Римской империи, не имеющий ни малейшего отношения к Божьему завету с Израилем, вдруг проявляет такую невероятную веру в Иисуса Христа. „Господь, — говорит он, — тебе даже не надо приходить в мой дом, просто скажи слово, и я знаю, мой слуга будет исцелен. Я понимаю, что такое власть, и я понимаю, какой властью обладаешь ты“». Далее Иисус начинает говорить о великих и чудесных делах, которые Бог будет совершать среди язычников. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Восток и Запад символизируют языческие народы. Многие язычники придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом. В Царстве Божьем, по словам Христа, будет очень много обращенных из язычников. «А сыны Царства, — сказал Иисус, — извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Иудеи отвергли Иисуса Христа, и великая весть об искуплении была возвещена всему миру. «Многие из язычников, — говорит Иисус, — примут ее и придут к спасительному познанию Христа, благодаря чему они войдут в великое Божье Царство. При этом природное семя Авраама, многие из тех, кого Иисус называет «сынами Царства», не войдут в него из-за того, что они отвергли своего Мессию. И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Следующее свое чудо Иисус совершил в жизни женщины. Женщина в той культуре не пользовалась большим уважением. Ее вообще не ценили. В то время, если женщина была беременна и у нее начинались роды, родственники, друзья и соседи сходились в дом и приносили с собой все необходимое для большого праздника. Если повивальная бабка выходила и объявляла: «Родился мальчик», тогда начинался огромный пир и торжество. Но если она говорила: «Родилась девочка», все расходились по домам. Женщина не пользовалась большим уважением в тогдашнем обществе. Итак, сначала Иисус помог прокаженному, который был отвержен обществом, потом язычнику, который вообще находился вне завета, и, наконец, он помогает женщине, которая занимала в той культуре одну из самых низших ступеней на социальной лестнице. Как это прекрасно, что Иисус никогда не смотрел ни на кого сверху вниз и никогда ни от кого не отворачивался. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, пишет Матфей, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». В 53 главе книги Исаии мы читаем: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Некоторые толкователи Библии считают, что это относится только к духовному исцелению. Но самое хорошее объяснение не всегда исходит от тех, кто слывет знатоком Писания. Самый лучший комментарий к Ветхому Завету, доступный нам, это Новый Завет. Мы видим, как вдохновленный Духом Святым, Матфей пишет обо всех тех, кто пришел к Иисусу и получил исцеление. Матфей считает, что как духовные, так и физические исцеления являлись исполнением пророчества из 53 главы книги Исаии. Принимая причастие, мы вспоминаем, что когда Иисус на последней вечере взял хлеб, Он, возблагодарив, преломил его и сказал: «Примите, ешьте, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Вполне закономерно возникает вопрос, когда же его тело было преломлено? Потому что из Евангелий мы знаем, что ни одна из его костей не была сломана. Вот как описывается смерть Христа в Писании. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший, пишет апостол Иоанн, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Пророчества говорили, что у Христа, у Мессии, не будет переломлена ни одна кость. Более того, как у жертвенного агнца, у него не могла быть сломана ни одна кость.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!